Дальнейшее то, что я попытаюсь сказать, и так как тема заявлена, оно носит такой характер достаточно сложный, потому что задевает современное положение современной земной церкви. Здесь содержится некоторая критика, а критику очень не любят те, кого критикуют, и нам самим редко нравится критика, потому что мы это воспринимаем как ущемление нашего самолюбия. Когда нам что-то говорят, что мы делаем не так или думаем не так, мы, бывает, нередко огорчаемся, обижаемся. Людей, которые нам говорят в глаза правду, порой считаем своими врагами, вместо того, чтобы признать бы их благодетелями. Вот. Но, тем не менее, говорить об этом, я думаю, нужно. То есть о том, что сейчас тревожного есть в современной земной церкви, чтобы нам, христианам, простым современным мирянам, понимать надвигающуюся угрозу, надвигающуюся серьезную опасность именно уже с догматической стороны. Вот. И чтобы нам сами не упустить тот момент, когда может случиться, если Бог попустит, может случиться в церкви страшная трагедия. У церкви есть свои определенные границы. Вот мы об этом сами должны думать, это должны помнить. О границах говорится нам в Евангелии. Помните, например, притча о виноградарях? Там говорится, что насадил виноградник и обнес его забором, и точило сделал, и башню сделал. То есть вот об ограде есть какое-то, да, упоминание. Там, где о пастыре добром говорит Господь, пастырь добрый входит в загон, где овцы, в овчарню, и притворник знает его, и открывает ему. А вор, он как, воротами входит, вот этими? Он через забор перелазит. Смотрите, опять речь об ограде идет, да? Вот понятие об ограде, как о церкви, оно вполне законно для Священного Писания. И святые отцы, например, преподобный Нил Мироточивый, в одной из лекций мы разбирали вот эту его притчу, очень-очень хорошая притча. «Горе пастырям, не брегущим о спасении душ». Вот так, по-моему, она называется. А вообще там «О собаке и волке». Вот так ее можно назвать, потому что там преподобный Нил говорит о пастырях, в частности, о епископе, об архиерее, который есть пес. По смыслу этой притчи – пес. То есть есть ограда, овчарня, в которой овцы. Этих овец купил господин, и туда, в овчарню, их закрыл, то есть загон сделал, и туда купил овец, и туда в загон их посадил. Вот кто этот господин, который овец в этот свой загон? Господь Иисус Христос. Он как купил? Чем купил овец? Кровью жертвы своей на кресте, да? А загон, что это, догадаемся или нет? Церковь. Церковь, это земная церковь. И поскольку уж в Священном Писании, в творениях святых отцов все время говорится о какой-то ограде, о каком-то загоне, то мы же должны понимать, ну что такое загон, где овцы. А вроде там оставь дыру. Чего овцы будут сидеть, что ли? Они пойдут, да? Ну как говорят в народе, бараны есть бараны. Ну, то есть на них надо все время лаять, их надо все время загонять, чтобы они не уходили, не убегали. Ну это в грубом варианте. Но псы для того и держатся в помощь пастуху, что пастух дает команду псу, а пес там лает на тех овец, чтобы они в сторону не уходили. Если волк появится, что делает пес? Он тоже лает. Он заранее лает. Он, во-первых, отгоняет этим волка, а во-вторых, кого предупреждает? Овец, чтобы они сторонились, да. Они слышат лай, они прячутся, они туда, к пастуху поближе. То есть вот это сравнение со стадом, сравнение с пастырством, с овцами, с псами, оно так было понятно для древних христиан, потому что ну, многие из них занимались пасением овец. И патриархи-то все, в роду которых родился Господь Иисус Христос, они тоже были пастухами овец, начиная с Авраама, с патриарха Авраама. То есть вот это все им было понятно, поэтому Господь применял такое сравнение. Поэтому и Церковь Христова, она создана не как какой-то абстрактный механизм без границ, и иди куда хочешь и делай, что хочешь. Это загон. Загон – это овчарня. Загон для овец. И в этом загоне есть определенные свои детали. Вот давайте мы на примере с забором обыкновенным разберем, что в церкви у нас есть, из чего состоит вот этот забор которые ограждают церковь. Нам, чтобы сами понять, у церкви точно есть границы? Или в любом месте хоть как можно верить, хоть как можно жить, и я все равно в церкви Христовой? Я потом в конце, если Бог даст силы, еще скажу, зачем? Зачем нам об этом нужно помнить? Ну вот давайте нарисуем так, подобие забора. Что из этого получится, не знаю. Для забора сначала что делается, знаете? Кто-нибудь забор строил?
Столбики.
Ну, столбы закапываются, да? Столбы – это основание, то есть те несущие, на которых держится сам забор, на них держится. Вот, вот эти столбы, которые есть на заборе, нам хорошо сравнить, догадайтесь, с чем?
Церковь.
Нет, церковь. Церковь – это вот все, что мы сейчас нарисуем. Соборы. Это вселенские соборы. Их было семь. Вот эти вселенские соборы зачем собирались, мы говорили с вами в начале. Это не просто так какие-то явления были, что все собрались и решили побеседовать друг с другом то, как живет. На них формулировали, на этих соборах, что формулировали? Помните? Основные законы веры, которые называются догматы. Вот эти соборы, все семь, вот их в истории церкви семь известно. Вот, все не будем рисовать. Они вот так вот соединяются между собой, вот такими вот брусьями. Известна дальше конструкция забора, да?
Да.
Вот столбы вот эти соединяются вот такими вот брусьями. Вот если это вселенские соборы, то с чем брусья мы сравним? С догматами. Вот с теми догматами, которые формулировались на этих самых соборах. Вот они, вот эти догматы, как бы они соединяют вот эти все соборы между собой, и они являются теми несущими, вот столбы – это основание, а вот эти брусья, которые соединяют забор, это те несущие, на которых будет держаться сам забор. То есть вот это тоже элемент, совершенно необходимый для забора. Ну, я не знаю, как нам еще проще объяснить. Вот мне показалось, забором это самый простой вариант. Итак, вот это вот догматы. Вот эти брусья – это догматы. Вот если представить себе, что только решение вселенских соборов, вот, то есть сами вселенские соборы с их решениями, с догматами, вот этот забор, это уже плотный забор, из него вовсе не вылезут, и сюда никто не залезет, волкам проблем нет. Прийти оттуда и пройти. Ну, здесь же пустое пространство, да? Забора-то фактически нет. Вот эта ограда, она еще не ограда, она является только основанием. Итак, вселенские соборы с догматами – это только основание для границы церкви. Это та часть, без которой не будет забора. Но в самом заборе есть еще одна деталь, третья. Третья деталь у забора что является? Вот чего не хватает здесь, на заборе? А? Ну, доски нужны. Ну, хорошо, мужчины есть, они догадались, да? Хорошо, давайте вот нарисуем, то есть... У забора должны быть обязательно доски, иначе что это за забор? Так, теперь похоже на забор?
Да.
Вот если мы все вот эти вот и боковые стены, вот все загородим вот так плотно досками, вот это будет уже забор, надежный забор, да? Вот, впечатляет уже как-то?
Да.
Забор. Вот внутри этого забора, если будет находиться... Овечье стадо, оно защищено от внешних врагов. Вот волки и волчата, о которых говорит преподобный Нил Мироточивый, они не пролезут через этот забор. Сами овцы, если бы они хотели вот туда пойти, забор им не дает? Не дает. Вот это есть уже нравственное предание церкви. Посмотрите, вот соборы сами и догматы – это основание для забора. А нравственное предание церкви – это как бы условно те доски, которые соединены с этими догматами и с соборами. И вот так в совокупности вот эти все три элемента образуют границу церкви. То есть догматическое и нравственное предание церкви мы сами должны знать и хранить неизменно. Это границы церкви. Внутри границ церкви мы в безопасности, ну условно говорить, овцы в безопасности, здесь именно в ограде церкви кормит пастух овец, кормит, из рук своих кормит и поит их еще. Похоже на таинство?
Да.
Вот здесь нам, в ограде церкви, потому что благодать именно здесь, в церкви Христовой, вот здесь нам даются таинства. И вкушаем мы плоть Христа, и пьем мы кровь Христа. Вот здесь может быть спасение. Отцы сказали, вне церкви спасения нет. Кому церковь не мать, тому Бог не отец. Вот эти простейшие понятия, как-то у нас они есть в сознании, но в реальности мы их недооцениваем. Но давайте сравним уже реально вот с конкретным забором. Если внутри здесь нас кормят и поят, если внутри здесь мы в безопасности, здесь в церкви действует благодать, здесь таинство, здесь мы спасаемся. Здесь, в ограде церкви, есть псы. Они поставлены хозяином этих овец, который купил овец своей кровью. Эти псы – это архиереи. Они обязаны следить за этим забором. Они обязаны следить за тем, чтобы мы, вот все овцы, почитали вот эти самые столбы, ограду церкви, которая состоит из вселенских соборов, чтобы почитали догматы. Если мы соберемся выломать какую-то часть забора, ну, спилить вот эти самые брусья, забор же рухнет. А то мы еще с вами соберемся, как безумные овцы, столбы смять, вообще никакого забора не будет, да? Ну, то есть, вот архиереи, как псы, следят строго за стадом, потому что стадо нужно воспитывать, стадо неразумно. Стадо требует всегда от пастыря внимания, направлять надо стадо. И вот это их забота. Архиерею одному, чтобы не было тяжело, в церкви есть и пастыри. Щенки, их называют преподобный Нил Мироточивый. Есть пес, а есть у него щенки. Кто это щенки? Пастыри, священники. Ну, хотя и название такое, щенки вроде грубые. Такие пес не очень-то приятное название, да? Если другое, так сказать, значение этого слова. Здесь в положительном смысле он употребляет эти сравнения. Итак, вот так вот, кажется, нам все было бы понятно. Но и чего об этом говорить-то мы скажем? Ну, разобрались, да, вот так забор. Мы здесь, в ограде церкви. Теперь давайте вот представим. Вот 100 лет прошло, 200, 300 прошло. Люди, как по первости дьявол враждовал против церкви? Как по первости враждовал? Дьявол устраивал жестокие лютые гонения на христиан первые 300 лет. Вот эти его методы, вот воздействие на церковь Христову, жуткие страшные методы, которыми дьявол пытался уничтожить церковь, они не дали результата. Первые 300 лет такое было. Первые 300 лет. Они не дали результата. Церковь не только не была погублена на земле, церковь разрасталась. Дальше дьявол, поняв, что так церковь Христову не погубить, он как начал враждовать? Начал ереси внедрять. То есть, смотрите, дьявол начал враждовать против догматов. То есть, он стал направлять удары против догматов. Внедрять ереси. Смотрите как. Если бы сломать, например, вот эти вот брусья удалось дьяволу, забор рухнул, вот вместе с этими досками, с брусьями и доски упали, и стадо пошло туда-сюда, неважно, какие догматы, неважно, какое учение, ересь, не ересь, как бы разницы нет. Ну и все, мы как овцы ничего не будем понимать, если нас псы не остановят, если щенки, которые подчиняются этому псу, не остановят нас, мы уплывем, мы же миряне, мы ничего не понимаем. Нам надо, чтобы кто-то ясно, четко нам говорил, учил нас, малоумных, малоопытных, в чем есть спасение. Необходимость и ценность догматов, их важность. Вот этому нам все время должны нас обучать. Итак, удары по догматам. Ереси начал внедрять дьявол. Получилось у него это? Первые 700 с лишним лет проводились вселенские соборы, на которых эти ереси отвергались. Эти ереси отвергались. 7 вселенских соборов проведено. Вот, постепенно, как бы вот, церковь формулировала в точности догматы, еретиков предавала анафеме. Не получилось это у дьявола. И вот это не получилось, и это у него не получилось. Итак, на вселенских соборах догматы сформулированы. Если мы не будем такими безответственными людьми и будем хранить догматы точно, мы не выпадем за пределы церкви. Мы будем внутри церкви, где есть благодать. Дальше дьявол придумал другое средство. Он же понял, что и так церковь не сломать. Он дальше стал делать что? Начал ударять по нравственному преданию церкви. А как? Мирное время, жить хорошо, гонений нет. Он говорит, крест – это тяжело, кровь проливать. Давайте спокойнее жить. Ну чего ж ты так-то, так-то прямо напрягаться? Вот какая жизнь, вот какой мир. Что теперь, и не поесть, и не попить? А мы сейчас говорим, что теперь, пивка не попить, телевизор не посмотреть? Сейчас даже священники так прямо говорят, бывает. И раньше дьявол включал эту схему воздействия на христиан, и в основном на архипастырей, на пастырей, на простое стадо, чтобы вот устранить вот эти вот доски с забора, нравственное предание, то есть заповеди, чтобы вот это аскетическое учение народ забыл, чтобы мы вот это вот перестали учитывать, чтобы мы перестали этим жить, перестали бы на крест восходить, перестали бы кровь проливать. Как бы нам все время говорит, пожалейте вы себя, люди, один раз живете на земле, и молодости второй не бывает, и второй жизни не бывает. Не все успеете вкусить здесь на земле, не все успеете попробовать. Вы слишком жестко себя ограничиваете, так мрачно жить. И в самом деле, мы как люди маловерующие, мы говорим, ну что это за жизнь? Сплошные посты, сплошные ограничения. Вот это любименькое делать нельзя. И народ до такой степени огорчается, что говорит, зачем тогда жить? Ну зачем жить без грехов? Интересно, да? Для Царства Небесного Церковь отвечает. Мы говорим, нет. Мы любим здесь, на земле, сейчас, вот эти вот грехи, вот эту нашу греховную жизнь. Вот наше состояние. И псы должны нам лаять изо дня в день, и каждый день. На каждой проповеди в храме в воскресный день, если мы туда еще ходим. Вот вопрос интересный. Куда псы-то подевались? Псы остались, только они стали псы не лающие. Как говорит пророк, псы не лающие, лаять перестали. Мы премся, вот с той стороны, дьявол расковыривает забор, да? А мы что делаем? А мы же не дураки. Мы с этой стороны долбим. Мы с этой стороны долбим. Мы говорим, ой, как тяжко жить. Может, вот эти вот три доски снесем? Снесем? Ну, невозможно же. Ну, давайте, в первом тысячелетии это было нельзя. Еще 500 лет прошло, но там тоже было нельзя. Но сейчас же уже вот 21 век. Компьютеры, телевизоры, машины, развитие цивилизации. Ну, что мы так-то уж будем себя ограничивать? И начинаем с этой стороны тоже подламывать. А как? Как он нас научает? А оказывается, как говорит преподобный Нил Мироточивый, вот волчата, которые у волка есть, это злые помыслы. Злые помыслы, которые он оттуда из-за забора внушает нам. Посмотрите, как все здорово. Тут, оказывается, взаимосвязь есть вот такая вот. Мы не просто так вот дубасим эти доски, чтобы их выломать. Оказывается, эти его волчата, они нам внушают эти помыслы. Мы эти помыслы принимаем. Псы вместо того, чтобы учить нас, они сами помыслы тоже принимают. Если они не знают аскетики, они тоже эти помыслы принимают. Их атакуют эти волчата. Так они первые под прицелом. Потому что если их дьявол сломает, то мы как стадо-то чего из себя представляем? Ну мы-то уже все в плену и будем. Куда они нас поведут, пастыри, туда же мы и идем. Вот так устроена церковь. Если бы псы все времена делали то, что надо, революции бы у нас не было. Гражданской Отечественной войны бы не было. Коммунизма бы не было. Мы бы по-другому жили. Но что-то с ними случилось. Соль обуяла, говорит святитель Игнатий. Итак, помыслами дьявол и со стороны забор этот ломает. И изнутри нам предлагает тоже ломать. Тесно нам здесь стало в ограде. Тесно. Нам хочется шире. Жизнь у нас очень скучная и тоскливая. Нам хочется простора. Вот насыщать вот эти страсти. Кто со страстями боролся, знаете, как это хорошо, легко, удобно? Это очень тяжело. Это очень тяжело. Это вот реально то же самое, что себя на кресте распинать. И тут мы себя, жалость-то по отношению к себе и включаем. Это прощу, это стерплю, с этим потом буду бороться. Так мы говорим. Это пока себе оставлю. Мы, миряне, и перекосы допускаем тоже. Перекосы. Возьмемся бороться. А дьявол нам говорит, давай, сейчас мы с тобой сломаем эти страсти. Дьявол сам предлагает мне мои страсти сломать, через которые он мною управляет. И как он это делает? Чрезмерный аскетизм мне предлагает, чрезмерный. Давай, говорит, поститься. А что ты? Говорит, если уж не есть, так не есть. Ну, будем есть хлеб с водой. Ну, как древние жили, читаем творение святых отцов. Ели два раза в сколько дней? В неделю. Ну, говорим, я хоть два раза в день буду есть хотя бы. У нас есть такие вот крепкие, такие ревностные. Вот так в монастыре питаются. Два раза в день. Говорит, давай тоже. В результате голова кружится, начинает, сил нет. Вечером злые все становятся. Почему? Ну, потому что тело не приготовлено еще к тому, чтобы такой аскетизм вести. Кто-то говорит, берется, по ночам же монахи молились. Особо благодатная молитва ночью, говорят. Почему? Вопрос, почему? Ночью, говорят, тишина, поэтому Бог очень хорошо слышит. Наивно, очень наивно, но какие-то вот такие вот объяснения есть. И вскакивают по ночам, начинают 2-3 часа молиться, как монахи. Они же не знают, современные люди, что монахи днем 2-3 часа отдыхают. Вот монахи, они ночью молятся, у них есть пятисотница, правило. У них днем есть 2 или 3 часа отдыха. Современные молодые монахи, они просто ложатся и спят. Ну, потому что ночью не доспали. Ломанный такой режим жизни, не так легко жить, вот оказывается так. А если он, например, водитель, ночью акафист читал 3 часа, а днем уснул за рулем. Или строитель на высоте работает, голова закружилась, задремал. Ну, то есть, не для нас это, не для мирян, да? Итак, дьявол очень хитро действует на нас. Когда мы собираемся борьбу вести, он начинает помогать. Сначала нас увлекает в этой борьбе, дает какие-то результаты, достижения. От этого у нас что рождается? Самодовольство, самомнение. Вот я. Что я после этого начинаю? Всех идти, учить сразу, да? Спасаться, говорю, надо, да? Все, вот я стал такой великий проповедник, чуть не апостол. А потом вляпается такой человек в смертный грех. В позорный смертный грех. Кончились дела апостольские. Такому человеку в церкви что говорят? Не делай так. Надо вот так, так, так. Учат? Чаще всего еще подогревают, еще подогревают. Давай, давай, проповедовать надо. Начинай с своей семьи, потом соседям, потом знакомым. Вон протестанты как проповедуют, а мы чего сидим? Надо тоже идти проповедовать. И пойдем по соседям сейчас, да? Будут нас слушать? Ну, потому что какие мы апостолы? Дело мирян – это вот самим за собой следить, ну хотя бы научиться следить. И домашних своих хотя бы чего делать, спасать или что? Терпеть. Вот она правда-то где. Не спасать их, не учить их вере, не выстраивать их строем. На первый, второй рассчитаясь, первые налево, эти направо, эти читают Евангелие, эти читают толкование. Ну не так, как мы иногда делаем. А именно терпеть их, терпеть вот их немощи, вот такие, какие они есть. Чтобы они заметили наши новые качества, кротость, смирение. И чтобы они после этого сказали, слушай, а ты ведь правда благодаря вере уже не собачишься каждый вечер. Уже через вечер стал собачиться, уже, значит, перемены в тебе есть, ты уже лучше стал. И это замечают люди домашние, и это для них удивительно. Ты говоришь, как сегодня вечер ты промолчал? Говорит, не знаю, не хочется, говорит, собачиться вот как-то, и все. Другой телевизор перестал смотреть, третий курить перестал, другой каждый день пиво пил, теперь только по пятницам пьет, по вторникам, по средам. Это же все перемены. Это же, такой был в грязи совсем, и теперь становится похож на человека, потихоньку отмывается. Это же удивительно. И вот когда они заметят такие перемены домашние, они приходят и говорят, мы тоже хотим, как ты, потихонечку исправляться, как-то изменяться. Вот бы так было нормально. А у нас сразу, видите, если аскетизм, то сразу крутой такой. Если уж ничего не делать, так ничего, все по барабану, как говорят. А уже если спасаться, так спасаться. Мы же люди категоричные. Итак, дьявол стремится во все времена разрушать вот этот плотный забор, внушая нам через помыслы, через предложения, через наших ближних и даже через домашних и через и враги человеку домашнего его, да, помним ли закон? Внушает нам ломать вот эти преграды, ломать, для того, чтобы был хоть немножечко простор, хоть немножечко как-то вот туда выйти. В действительности послабления, они не в том заключаются, чтобы устранять заповеди, вообще презирать заповедь, не в этом. Внутри ограды, по учению святых отцов, допускаются разные послабления, но в пределах евангельского закона, в пределах. Если бы пастыри знали эти пределы, они бы учили нас. Вот если человек вообще не может, вот так не может вообще. Впервые в жизни ему говорят, все, надо пост соблюдать. Еще и Великий пост подошел. Это вот все, ни мяса, ни молока, ни растительного масла. Но человек взялся, послушался, у него раз, обострилось что-нибудь в желудке. Он говорит, да я больше эти посты никогда соблюдать не буду, в больницу попал. То есть для человека, у которого еще тело не очень здоровое, ему нельзя сразу так пост соблюдать. То есть пастырь, он подобен врачу. Он должен очень аккуратно, он должен со мной познакомиться и разузнать все про меня. Сейчас говорят пастырям, не лезьте в душу человека. Вот не лезьте, вот как живет, так живет. Залезешь, говорит, в болоте, сам утонешь там, и все. Все равно ничего не понимаешь. И пастыри вот такую позицию занимают. Ну, как миряне уж могут, так пускай и спасаются. Какой спрос современных мирян? И вот, когда они меня не исследуют, как следует, врач диагностику не проведет, он мне пост настоящий не подберет, какой я могу выдержать. В результате, если соблюдать первый великий пост сразу же, как он есть по уставу, да еще и по монастырскому уставу, который в календарях написан, ну, так сразу можно обломаться. Обломаться, все желание, настроение пропадет. Вот все, закончилось спасение. Мне, чтобы льготный режим поста для первого раза человеку дать, и в то же время объяснить ему, что это исключение делается, что в дальнейшем мы должны все равно прийти к более правильной форме поста. Это промежуточный этап, это уже вперед человек движется, но не сразу скачком. Итак, вот и здесь, внутри ограды, пастыри должны нас руководить так очень скрупулезно, очень тонко и точно, чтобы мы с вами не оборвали сразу свои жилы и нервы, чтобы мы с вами аккуратно входили на крест, чтобы крест не показался нам сразу каким-то жутким, а чтобы он для нас был спасительным средством. Итак, не выдерживая вот этого всего, с той стороны ломают, с этой стороны ломают, время проходит, начали доски вышибать одну за одной. Одну вышибли, вторую вышибли, третью вышибли. Появилась в заборе дыра. Что это означает? Смертные грехи перестали считать смертными грехами. Страсти перестали считать смертельными болезнями души. Наличие веры, кривой, какой попало, перестали считать трагедией для человека. Как человек верит? Поглашение не проводится перед крещением. Поглашения нет перед крещением. Если человека не учат вере перед крещением, а когда его потом научат? Где вот эти 100 миллионов сейчас взять, которых окрестили и не учили? Их окрестили и отпустили. А почему они в церковь не ходят? Да им и не сказал никто, да? Им не сказал никто, как жить и зачем в церковь ходить. Вот и результат. Вот одна тут сестра пошла, говорит, в храм, ее крестные попросили стать. Там оглашение в храме, наконец, оглашение. Она пришла, беседу положено выслушать. Она же прослушала беседу, там мало чего было сказано, как она говорит о вере, ну хотя бы батюшка что-то сказал там за какое-то время. Народ сейчас вопит, мы много не можем ходить, сразу предупреждают. Мы раз, максимум два приедем, у нас работа, это, говорит, у меня бизнес, говорит, у меня там делогород там и прочее. Мы только один-два раза, не больше. Пастор говорит, ладно, хорошо, хотя бы один-два раза. И вот что-то он успел им рассказать, да? Она посидела, послушала, что-то о вере знала, говорит. Он говорит, все, закончил соглашение. Он говорит, батюшка, а чего вы про это не рассказали? А чего вы про это не рассказали, про это? Батюшка руки развел, онемел, говорит, откуда такая умная взялась, тут пришла? Умная, так что пришла вроде, да? Ну, ему неловко стало. Батюшке стало неловко, что он почти ничего не рассказал. А что, мирянка в чем его обличила? А потом он говорит, ну, все, у нас время кончилось, режим кончился. Сейчас исповедь проходим быстренько все. И завтра на крещение. Она опять говорит, а что же вы ничего не сказали про исповедь? А что такое исповедь? Он говорит, да это просто все. Вот тут за 5 минут сейчас все пройдем и все. Говорит, ну как за 5 минут, говорит, ну как? Есть же грехи, есть же страсти какие-то. Я вот не знаю, например, или вот он не знает ничего. Он говорит, да это только вам интересно, вам. Вот кому еще интересно про исповедь узнать? Все раз руки подняли. Шок. Вот она правда. Вот она страшная правда. Люди, оказывается, ничего не знают про исповедь, ничего не знают про грехи, ничего не знают про страсти. Причем это ненавидят и из церкви изгоняют. Хоть узнать-то надо бы человеку, так и вот так не дают узнать. Странное вообще положение. В общем, батюшке стало очень неловко. Очень неловко. Он говорит, ну это только вам интересно. Больше никому. Оказалось, всем интересно. Но народ, если сказать народу, как это, народ тоже, наверное, уйдет в большей части. Но все-таки интерес какой-то сохранился. Значит, из тех людей, которые приходят на занятия в храм, ну хотя бы какая-то малая доля, еще есть таких, которые хотят что-то знать. Им надо это сказать. Так и не говорится, оказывается. Итак, вот здесь, в церкви Христовой, если уже долгое время перестали учить нравственному преданию, перестали учить, как надо жить по евангельским заповедям, а как нельзя жить по страстям и смертным грехам, вот и выломали часть досок этого забора. Часть нравственного предания у нас разрушена уже, и давно разрушена, и мы ее не знаем, потому что пастыри ее не знают, и нас не учат. Вот так. Мы скажем, а что, какая проблема-то? А какая проблема? Смотрите, мы овцы, которые в загоне, и нам не запрещается в эти дыры лазить туда. Там что? Там мир. Мир со своими страстями, со своими грехами. Там смертные грехи проповедуются. Там что в этом мире? Как я, например, вылез в тот мир? Пришел домой, поел после работы. Ну что делать? Устал, тяжело. Что мы дальше делаем? Ну, кто, у кого детей нет, там ничего нет. Что-то там включаем обычно, да? Да. Включили, Евангелие включили и стали читать, да? Есть такие экспериментаторы. И на какой минуте засыпают? На второй, на третий, на пятой. Ну почему? Ну потому что объевшись от усталости, лежа на диване или в кресле, ну как читать Евангелие? Ну, заснули, в лучшем случае заснули. А то что телевизор воткнули или в компьютер залезли и пошли там искать новости дня, потом эти новости завели на какой-то сайт, потом с этого сайта на другой, потом очнулись через 3 часа в какой-нибудь мерзости уже. Вот так говорят люди, вот так затягивают дело. Вот туда ходить, оказывается, можно стало. Вот так мы ходим туда. Мы душу свою кормим тем, что является отравой для души. Что будет с душой после этого? Конечно, она отравится. Отравленная душа, она не молиться не может больше, не кается. Как человек, выпивший отраву, он не может ни работать, ни машину водить, ни детей воспитывать. Он ничего не может, он умереть может, да? Совершая смертные грехи, лазя в эти дыры в заборах, мы реально духовно убиваем себя наповал. Смертный грех – это разлучение с Богом. Это прерывание действия божественной благодати. Это духовная смерть. Святитель Игнатий прямо так говорит страшные слова, что даже один смертный грех, который остался неосознан и не раскаян к моменту смерти человека, он утянет душу в ад. Насколько важно их знать-то хотя бы, смертные грехи. Всегда в прежней церкви, в том числе и на Руси, был епитимийный номоканон, где хотя бы, ну если аскетики не учили, хотя бы каждого пришедшего на исповедь, а когда раньше на исповедь ходили, знаете? Страшная правда. Ходили в Великий пост. И в Великий пост были жуткие очереди, потому что же тогда на Руси все же были крещеные. И была такая традиция, значит, исповедоваться Великим постом, ну или другими постами, но в основном народ к Великому посту готовился. Что было в Великий пост? Представить можно? Это ведь не как сейчас меньше 1% ходит в храм. Раньше больше народу в храм ходило. И вот архипастыри и пастыри того времени, они с глубокой горечью говорили, хотя бы по 15 минут на человека бы потратить. Их нет, говорят, даже этих 15 минут. Вот про современного врача, кстати, опять на врачей глядя, что в современной медицине делается? Значит, приходится совмещать второй участок, потому что на втором участке кто-то заболел или кто-то уволился. Значит, вызовов в два раза больше, это надо оббежать. Территория оббежать, значит, это детский врач. Потом прием во второй половине дня. Во второй половине дня прием по графику 3 часа. Совмещает врач два участка. Я говорю, ну и сколько больных пришло? 60 человек. Невольно арифметика включает, сразу говорю, а сколько минут на человека? Говорит, ну не знаю, сколько минут, но это моментально. Так ребенок же. Ну хорошо, если ребенок здоровый. Замерили, взвесили, быстро-быстро раздели, одели, написали, что-то успели. Все. А если ребенок больной? Как его за эти минуты? Если на кого-то времени больше потратить, на других просто не останется. Она в коридор выходит, там очередина, они же все ревут, они же все там ругаются. Чего вы тут устроили? Сколько у нас тут будете мариновать? Тут жара такая летом, например. И врач торопится изо всех сил. Короче, вместо 3 часов ведет прием 4 часа. Но все равно 4 часа на 60 человек разделить, получилось ровно 4 минуты на ребенка. Вот такая правда. Но это касается наших тел. Нам страшно это все, обидно, мы ругаемся, недовольны. А когда касается наших душ, тело-то все равно в землю уйдет. Ну как бы мы его не любили, и детей жалко, но все равно телу умирать. Если душа готова к вечности, то не страшно, если верующий человек. А если не готов раньше времени умирать, лишится вечности. Так вот, если на исповеди 4 минуты на человека, то это касается вечности. Больную душу, когда успеет исследовать пастырь. И так было даже в той Руси. Представляете, в той Руси. Потому к революции-то и подошли. Не просто так она случилась. Итак, За 4 минуты священник на исповеди ничего не может ни выслушать, ни объяснить, ни сказать. Итак, мы не только выламываем эти доски, нас никто не исследует, нас никто не проверяет. Еще раз вернусь, епитимийный номоканон хотя бы был в той Древней Руси. И когда вот вал шел народу, такой Великий пост, вал, и не было вот этих 15 минут на человека, также 4-5 минут всего, то пастырь что делал? Епитимийный номоканон, догадываетесь, какие там грехи были переписаны? Епитимийный номоканон, значит, какие? Смертные грехи. Итак, все, что мог пастырь, он зачитывал по порядку эти смертные грехи, и против каждого смертного греха у него стояло срок епитимии. Срок епитимии. Тогда еще это исполняли. И он скороговоркой зачитывал. То есть делал, не делал, делал, не делал, делал, не делал. Как тот сказал, делал. Совершил грех. Епитимия 7 лет. Все. Иди. Чего дальше делать человеку? Куда? 7 лет. В народе выработалось странное такое свойство. Они говорят, ну вот еще, 7 лет я буду без причастия. И в народе придумали такой способ, так батюшке-то же можно не все говорить. Вот так вот разлагалось все постепенно. Вот так все трагически разрушалось, разлагалось. Постепенно вот о других грехах, о страстях некогда было говорить. Это в те времена, когда было по 200 человек христиан на одного пастыря. Представьте себе, всего по 200 человек, столько было пастырей и архипастырей. И было такое количество, 300 с лишним тысяч было лиц священного сана до революции. 300 с лишним тысяч. Вот так. Какая церковь-то была огромная, преуспевающая, благолепная. У нас в городе Екатеринбурге 70 было храмов и часовен, 70. На то население Екатеринбурга, которое было. Потом оставили один храм. Все остальное, все, хлебозаводы, бани, сделали там магазины, клубы в основном там, снесли много, все под корень. Вот как там революция разгулялась. Может, у вас здесь не так было, или в центральной части России все-таки не так, у нас просто все под корень разнесли. Недаром в нашем городе случилось это кровавое страшное злодеяние, убийство царя и его семьи. Вот там уже Господь попустил как бы разгуляться этой бесовщине вовсю. Вовсю разгуляться. Итак, ломая постепенно нравственное предание из года в год, из века в век, что происходит с людьми? Люди перестают ощущать вот эту границу церкви, люди начинают грешить смертными грехами, то есть выходить за границы церкви сами лично, добровольно, хотя церковь еще догматы сохраняет, Вселенские соборы еще не отвергает, но с нравственной точки зрения человек становится непригодным для чего? Для принятия этой благодати, которая здесь в церкви действует, потому что он за границу церкви, туда выходит. Со смертными грехами причастие в осуждение будет, со страстями причащаться тоже нельзя. Если и причащается человек, то в осуждение, а не во спасение. Вот так происходит постепенная страшная замена нравственного предания церкви на новые, другие понятия, опасные, вредные для церкви. Дальше еще страшнее. На этом дьявол не останавливается. Так он губит отдельные души. Отдельные души губит, да? Ему надо погубить бы кого? Чего? Всю церковь Христову уничтожить, да? Ему надо завалить весь этот забор, чтобы не было этого забора. Вот у него цель какая. Дальше что? Вот если мы, простые люди, в грехи все время туда лазим, и страсти свои уже не знаем, то мы не руководители церкви. Мы ничего опасного в церкви сделать не можем. Мы миряне, у нас какие права? Если кто-то из мирян сегодня придет и батюшку что-то спросит, так вот робко, так вот подойдет, батюшка, а почему вот это вот так? Батюшка, не зная, что ответить, говорит, ты греческий язык знаешь? Мирянин говорит, конечно, нет. Ну и молчи тогда. Ну зачем тебе это знать? Ну вот такие вот странные ответы, это практика, это реальная практика, это слышно с разных мест. Тогда молчи, не лезь никуда. Ты, мирянин, тебе положено, вот слушай, что тебе говорят, и все, будь спокоен, говорят. А один из пастырей, там видео есть в интернете, его смотрят люди, и оно вообще курьезно так слушается. Он говорит, есть капитан на корабле, вы там в каюте у себя, сидите, помалкивайте, капитан знает, куда рулить. Спите даже, да, не сидите, а спите. Спите спокойно. Да. Напоминает этот мультик про Маугли, там, помните, как этот змей Ка, кажется, его звали, да? Как он бандерлогом там команду давал. спите бандерлоги. Ну, нельзя же так вот в церкви. Это же церковь Христова. Это же не мультик Маугли. Там, здесь речь идет о вечности. Вот нам спать нельзя. Если нас даже усыпляют, нам нельзя спать. Процесс идет трагический в церкви. Дальше мы настряпать ничего худого в церкви не можем. Потому что изменить кардинально, например, учение церкви мы не можем. Мы только принимаем его так, как нам говорят или не говорят. Догматы мы вообще не понимаем, не разбираемся. Другое дело пастыри и архипастыри. Вот все еретики, которые были в прошлые времена, там миряне были еретиками, что на ни одного из мирян на соборе не предали анафеме. Только те попали под анафему, которые верили своим ересиархам, ересиначальникам. И вот этими ересиначальниками были или священники, высоко продвинутые, опытные какие-то, очень какие-то яркие там личности, или архиереи. Были случаи, патриархи, например, Константинопольский патриарх Несторий был еретиком, был осужден на соборе. И все, кто ему верил и не захотел отречься от этой самой ереси. Итак, оказывается, там происходит немножко по-другому. Мы в грязь вляпываемся, перестаем соображать, где добро, где зло. Смертные грехи и страсти становятся смыслом нашей жизни. Мы уже ничего не боимся. Страха Божьего нет, сокрушения сердца нет. Но есть другие члены церкви, которые руководители церкви, которые те самые псы и щенки, по притче святого Нила Мироточивого. Там происходит немножко другой процесс. Святитель Игнатий объясняет этот процесс в главе о прелести. Статья называется «О молитве Иисусовой», это первый том. И она, статья состоит из трех глав. Первая глава о молитве, третья говорит о молитве, а средняя глава, вторая, говорит о прелести. И вот если мы ее прочитаем внимательно, то мы там обнаружим, что есть, он говорит, особый вид прелести, который называется прелесть мнения. Прелесть мнения. Она рождается в человеке тогда, когда он становится абсолютно убежден в своей правоте, когда он свои заключения ума считает истиной, не сравнивая свои выводы с чем? С писаниями-то они как раз опираются на них, на писания, но они толкуют их по-своему. Видите, в чем страшно? Надо сравнивать с учением святых отцов. Единственное, как мы можем уберечься от прелести, не доверять своему мнению до тех пор, пока мы не проверим его, не сверим с творениями святых отцов. Вот если святые отцы объяснили это место так, вот только так мы и должны понимать. Если в бредовой головушке у кого-то родилось что-то другое, но нельзя останавливаться на этом, надо сверить с творениями святых отцов. Если отцы говорили по-другому, надо отрекаться от этой лжи, которую я принял вместо истины. Прелесть вообще, по учению святителя Игнатия, это принятие лжи вместо истины. Вот самое простое определение. Когда человек руководствуется ложью. Кто первый впал в прелесть? Дьявол. Он сказал, зачем мне Бог? Я сам как Бог. Он принял ложную мысль. Ева как впала в прелесть? Послушала дьявола, так? Ей показалось, что этот плод привлекателен, приятен и дает благо. Какое благо? Станьте как боги. Видите, как дьявол все ловко, да, обыграл? Она поверила. Она должна была ему верить, или у ней было понятие правильное? Ей Адам сказал, как надо. С этого древа не вкушать, да? Так Адам сказал, потому что Бог его так научил. Иначе смертью умрешь. Ну, было понятие, было. И она вот это понятие истины отвергла, а вот это ложное понятие, которое дьявол предложил, приняла. Вот это и есть прелесть, это ее суть, этой прелести. Дьявол предлагает вот эти ложные понятия, свои помыслы. Мы их принимаем и в согласии с дьяволом входим. Так мы нравственное предание развалили. Сейчас дело подходит к разрушению основ, догматических основ веры. То есть мы подходим к самому страшному моменту. И почему мы неизменно к нему придем, и все равно мы там окажемся? Почему? Потому что если архипастыри и пастыри не будут сами знать строго нравственное предание церкви, они также точно будут выламывать часть этого забора, также точно будут ходить туда, в своей нравственной жизни. Об этом мы слышим сейчас и немало слышим. Говорить не хочется, страшные какие-то там примеры, вплоть до самых низких и мерзких каких-то фактов, не говоря уже о всех прочих, которые нас смущают, соблазняют, там, отталкивают, там, огорчают. Вот, даже это все уже кажется, вот уже столько. Но есть еще и более страшная вещь. Так вот, Оказывается, люди, которые обладают определенной властью в церкви, определенным положением в церкви, если они не будут строго хранить нравственное предание, они неминуемо будут входить в состояние прелести мнения. Почему? Потому что они такие руководители, у них такая власть, а мы все стадо, мы только должны их слушаться всех. Мы не можем им противоречить. У них власть в церкви. И они до такой степени увлекаются вот этим своим мнением, оно постепенно происходит, что даже в понятиях догматических теряют вот это догматическое сознание, которое является даром благодати Божьей, которая должна в них быть. При этом, смотрите, как интересно. Таинства через их руки совершаются, пока он явно ересь не проповедует и не еретик, а сам он может не спасаться при этом. Мы-то думаем, батюшка, раз он в благодати, значит, он обязательно святой должен быть. А где признаки святости? Но это не какое-то новое учение. Это та правда, что святыми являлись те люди, которые были носителями благодати, источниками благодати. И святитель Игнатий в 5 томе об этом открыто говорит, что можно полностью довериться только тому пастырю, у которого подтверждена святость. Если святость его подтверждена, тогда можно довериться на все 100% ему. И ни в чем не сомневаться, быть в полном послушании. Как это было в древней церкви. В монастырях были духоносные наставники и послушники. Приходя в монастырь, очень легко и удобно этими духоносными старцами они возводились в состояние, подобное тому, в котором были они сами. Вот как. То есть они помогали восходить. Они полностью руководили каждым шагом этого человека. Но признаки святости были доказаны. Святитель Игнатий говорит, что уже в его времена, если духоносных наставников нет, то довериться такому наставнику недухоносному на все 100%, он говорит, опасно. И он предлагает уже духовную жизнь не в полном послушании, а по совету. То есть пастырь дает совет, а у нас овец есть право проверить этот его совет, сверить со Священным Писанием, с творениями святых отцов, еще с кем-то посоветоваться. Если же пастырь абсолютно убежден в своей правоте, то он постепенно, не сравнивая свои мнения с творениями святых отцов, если не сравнивают, если есть расхождение, то так постепенно зарождается прелесть мнения. Вот эта прелесть мнения, состояние прелести, оно лишает человека благодати, делает его тайно сосудом лукавого, там уже он не сосуд благодати, там не Дух Святой пребывает, уже лукавый тайно овладевает им, и постепенно, не вводя его в грубые грехи смертные, в которые мы впадаем, вводит его в более тонкое состояние погибели, которое называется прелесть мнения. Тогда человек начинает о себе мнить, что он есть нечто, у него особое предназначение в церкви, он должен совершить какое-то великое дело, подобно тому, как его совершали кто? Древние святые, просветители Вселенной или другие великие святители. Итак, постепенно дьявол проталкивает в ум тех, от кого зависит состояние всей земной церкви, проталкивает новые идеи, с помощью которых стремится разрушить... Это что мы перечеркиваем? Догматы. Догматы. Вот так рождаются ереси. Вот так все ересиархи, которые были в прошлые времена, которых осудили на Вселенских соборах, они все вот так, по такой схеме, как-то они впадали в это состояние, принимали от дьявола ложные, очень тонкие ложные учения, которые ни им были непонятны, ни их близким не были понятны. Только собор при откровении Святого Духа через архиереев, которые были в благодати Святого Духа, только вот так по откровению Божьему им эта ложь становилась понятной. И они ее предавали анафеме. Но сейчас велика вероятность, что соберутся такие святые архиереи на собор и отвергнут какую-то ложь. На чтобы они были святые, чтобы в них действовала благодать. Поскольку жизнь сейчас другая, святость архиереев и наших пастырей мы не видим на уровне той, которая была у древних святых, то вот мы сейчас находимся под большой опасностью вот попасть вот в такую трагедию, когда в церкви под хитрым тонким воздействием дьявола с внешней стороны на догматы будут разрушены один там, или какие-то другие, там несколько догматов. И тогда мы можем оказаться в такой ситуации, что благодать отступит от всей церкви. Если это решение догматическое, ошибочное решение будет принято соборно, во всей церкви. Как это было в другие времена, когда в церкви побеждали ереси, а всей церкви отступала благодать. Только в тех могла остаться благодать, кто оставался в истине. Но на них гонения сразу объявлялись. Если он не принимал кто-то из пастырей или архипастырей того, что решили на соборе, он же шел против собора, были лжесоборы. Слышали об этом? Соборы были ложные даже в церкви. Знаете такой собор? Волчий собор, иконоборческий собор. Собор. Архиереи собрались со всего мира, Вселенский собор, на котором решили, что иконы надо уничтожить. Вот так. Такое было в практике церкви. И когда на соборе это решили, то начались соответствующие меры. И не только это делала церковная власть, государственная власть подключилась в поддержку церкви. Государство тоже было православным, и царь был православным. И все, пошли из храмов вынимать иконы, пошли по домам отбирать иконы и сжигать их. А народ, который сохранял веру, простую веру, в благодатное действие через иконы, в том числе и чудотворные иконы были всегда в церкви, народ до крови стоял, не хотели отдавать, считали это предательством. Убивали людей, калечили людей. Это было решение церкви, представляете? Исполняла власть. А кто у власти исполняет? Те, кому дано оружие. Если им не хочется возиться, какая-нибудь там бабуся сопротивляется, свою иконочку не отдает, ну, а что с ней бабуся, у него и меч есть. Вот так. Поэтому такие вещи в истории были. Мы не должны быть так с вами просты и наивны. Это тогда, когда было благочестие. Это в прежние далекие времена, это первое тысячелетие, это давно. Через некоторое время все-таки настоящий собор состоялся. И предали анафеме вот эту ложь, иконоборческую ложь, предали анафеме все-таки. Но она еще, говорят, там лет 50 причиняла вред церкви. Вот это ересь. Вот так нелегко освободиться от ереси. Итак, братья и сестры, если у нас такие времена, то мы должны быть очень внимательны. Мы должны быть очень осторожны. Одна из опасностей, которая нас сейчас подстерегает, это направление на сближение с другими так называемыми христианскими церквами, то есть религиозные сообщества, которые тоже веруют во Христа, которых сейчас стали называть не еретики, а, мы вначале говорили, инославные. Вот такое мягкое название инославное, что они же якобы тоже веруют во Христа, и значит мы с ними должны как-то объединиться. Что нас разделяет? Почему мы, христиане, все спорим друг с другом, почему нет согласия? Это мешает проповеди Христа во всем мире. Такое течение появилось в 20 веке. Неизвестно, какие силы стоят в основании этого течения. Ясно, что недобрые силы. Оно появилось как бы в протестантской среде сначала, среди всех протестантов, которые уже давно в своих ересях, которые давно в своем другом нравственном предании находятся. И вот их что-то там заставило объединиться. Такая идея была принято экуменизм. Поскольку все веруют в одного Христа, так они решили, то неважно, как веруют, то есть, смотрите, соборы не важны, догматы не важны, даже нравственное предание уже не важно, важны внешние признаки. Они говорят, мы все веруем в одного Христа, так? Так. Но ведь не важно, как веруем, что ли? А тогда зачем догматы в первенствующей церкви были? Что в первом тысячелетии святые не понимали ничего, выходит, да? А эти сегодня в 20 веке решили, что это не имеет значения. Говорят, раз все веруем во Христа, то мы все должны быть едины. У нас одно священное писание, они говорят. Действительно священное писание у них такое же? Такое же. Только они его толкуют так, как мы. Они толкуют его по-другому, и все по-разному. У них же нет авторитетов. У них нет предания. Они не признают предание церкви. Они каждый толкует священное писание так, как им нравится. И третье, они говорят, что нас всех объединяет, это искреннее благочестие. Так нравственное предание уже исказили полностью. Если не понимают аскетического учения, если не понимают евангельские заповеди, понимают их по-своему, так и нравственность у них своя, кривая у всех. И вот то, что они назвали три причины, их объединяют, фактически это все их разъединяет. Но они решили, что это их объединяет. Вот такая хитрая ложь в основании заложена. И на этом основании говорят, надо объединиться. Ладно, мы туда пошли все протестанты. Но в 1961 году туда вступила Русская Православная Церковь. Туда вступили другие поместные православные церкви. Все туда вступили в это экуменическое движение. Идеология экуменического движения, она принципиально противоречит догмату об одной единственной святой соборной апостольской церкви, в которой мы с вами живем, жили и живем, надеюсь, пока еще, которая стоит на соборах, на догматах и на общем нравственном предании церкви. Вот что нас делает едиными. А у них догматы другие, толкование на священное писание другое, нравственность другая. Все другое. У них нет тех святых отцов, на которых мы держимся и стоим. Итак, Русская Православная Церковь с 1961 года вступила во Всемирный Совет Церквей, где совершенно другое понятие о Церкви Христовой. У нас всегда было свое, которое в символе веры изложено. Одна Святая Соборная Апостольская Церковь. У них теперь другая церковь, которая по размерам намного больше, чем наша Святая Соборная Апостольская. Наши догматы и нравственность они признают в смысле как один из вариантов из всего разновариантного понимания этих основных вопросов спасения. Они их считают равноценными, подобно нашим. И наши уважают. Но чтобы мы их тоже уважали с их догматами, с их преданием. Итак, грузинская и болгарская церковь через несколько лет вышли из Всемирного совета церквей. Мы остались там и остаемся до ныне там. Идея экуменизма, еще раз повторю, совершенно противоположная догмату о церкви, который в символе веры девятым членом стоит по порядку. Так как его понимали святые отцы, экуменисты понимают церковь по-другому. Если наша церковь вот такова, вот так, как мы примерно писали, то их церковь максимально, сколько можно, вот так вот, по всему миру, если собрать, всех, кто хотя бы верует во Христа, неважно, как веруют, у них церковь вот такая. Вот такая вот. И они говорят, это все есть одна Христова церковь. Опасно для нас или не опасно? Когда спрошу, в чем опасно, не скажете, наверное. Границы церкви размываются, еще раз подчеркнем. Границы церкви уничтожаются. За пределами этих границ есть благодать? Нет благодати. Вот в чем страшная опасность. Если окончательно православная церковь примет вот это новое понятие о церкви, которое охватывает вообще всех в мире, которые хотя бы веруют во Христа, если будет признано, что они так же благодатны, как и мы, что у них так же действуют таинства, как и у нас, тогда мы свою истину предали. Ее больше не останется, этой истины. Вместо истины у нас будет новая, вот эта экуменическая ложь. Вот мы на пороге вот этих трагических событий. Оказывается, последние слова говорю, самое страшное. В 2000 году принят документ об отношении Русской Православной Церкви к инославию. И все эти понятия экуменические в него заложены. В 2000 году. Никто из мирян этого просто не читал, просто этого не знает и знать не предполагал. Это выплыло только сейчас, по необходимости, потому что на архиерейском соборе 2-3 февраля этого года были приняты проекты документов для вот этого собора Критского. И в этих проектах документов, в частности, документ отношения православной церкви с остальным христианским миром, ведь уже не к инославию говорится, а с остальным христианским миром, там ясно говорится, что вот мы все с ними, вот так вот, одна церковь Христова. То есть церковь Христова не может быть разделена, там так говорится. Все, кто как-то верует во Христа, хотя бы как, они составляют одну церковь Христову. И разделение только внешнее, в принципе, может быть. А принципиально, сущностно разделить нельзя. Так как, если разделились с еретиками в первом тысячелетии? Разделились же ведь, до конца же разделились. Границы церкви ведь определили четко. Поэтому для нас было странно, что наши архиереи 2-3 февраля без споров, без обсуждения, хлоп, все проголосовали за эти документы и все. Или не читали вообще, или ничего не поняли. Так они, оказывается, в 2000 году подобное уже приняли. Так что им было удивляться? Поэтому мы с вами находимся на пороге очень серьезных перемен. И мы не должны с вами спать в каютах. Нам надо каждому, я не призываю никого выходить на демонстрации, там шуметь, буянить, это у нас называется экстремизм, статья в Уголовном кодексе теперь такая есть, слышали уже такое, да? Вот я все говорю на камеру, пожалуйста, тут, чтобы меня не привлекли, а то скажут, ты тут, брат, что-то заводишь, ходишь, народ, я никого не завожу, ни к чему не призываю, имеется в виду противиться, там шуметь, процесс неизбежный, я говорю так открыто, остановить ничего нельзя. Я говорю страшные слова, меня за это ругают, я говорю, изменить ничего нельзя. Мне спрашивают, что ты мелешь? Как не изменить ничего нельзя? Надо что-то делать. Я говорю, что делать? Около 400 архиереев 2-3 февраля на соборе все проголосовали за. За такую новую идею о церкви. А мы кто, миряне-то? Мы что можем сделать-то? Их куда девать-то, архиереев-то? И как их, куда, кто их денет? Они стоят, патриархия существует, официальная власть церковная. Мы что сделаем, миряне-то? Ничего не сделать вообще. Ну, письмо напишем. Ну, написали, говорят, вот 10 тысяч писем. Ну, миряне со всей России. Ну, их положили на стол аккуратненько. Или в стол, или в корзину, никто не знает куда. И все на этом. Крестский собор прошел. Наша церковь не поехала на Крестский собор. Представители не поехали. То есть мы пока, как Русская Православная Церковь, не приняли эти документы. Не приняли. Нам еще ничего не сказали наши архиереи. Согласны они с Крестским собором или не согласны? Молчат. Но 2-3 февраля проекты-то одобрили. То есть, значит, внутренне-то согласны. Но пока не придали этому силу закона. Еще не придали. Но в любой день могут это сделать. Вот мы висим на волоске. Вот как бы это ни было неприятно слушать, и мне страшно говорить, мы висим на волоске. Принятие, причем здесь, смотрите, догмат по своему содержанию, символ веры, он не изменяется. Но догмату о церкви придается новый смысл. В нашем понимании по символу веры церковь – это вот догматическое и нравственное предание, выработанное на вселенских соборах, святыми отцами нравственное предание изложенное. Вот здесь внутри церкви благодать. А в новом понимании церковь Христова – это все вообще, все, кто в мире верует во Христа, хоть как веруют. Вот так. И говорится так, что никто не утверждал, что у них там нет благодати. Никто не утверждал. Как это так? Святые отцы всегда так утверждали, анафеме предавали всех еретиков. Анафема – это отлучение от церкви, отлучение от Христа. Там нет больше благодати. Как они могли вернуться обратно в церковь? Еретики. Покаяние письменное требовалось, не просто покаяние, да? Письменное отречение от своей ереси, принятие догматического учения православной церкви, исповедь, а потом крещение и миропомазание и далее. Некоторых принимали только через миропомазание, у которых обрядовая сторона дела не была искажена. Были и такие еретики, которые обрядовую сторону исказили, тогда их крестили, естественно, как полагалось. Например, католиков в Греции, если католик захотел прийти в православие, его всегда крестили заново. Потому что их крещение католическое не признавали крещением. У нас на Руси не крестили заново, у нас помазывали миром. Но прежде он отрекался от своей ереси латинской, да? Принимал православное догматическое учение, потом его миропомазывали. Вот эта вот разница в подходах, она дает право современным богословам заявить, что поскольку некоторых принимали через крещение, считая, что у них крещение вообще не действенно, да? А некоторых через миропомазание, значит, считали, что у них крещение все-таки действенно. Видите, как придумали ловко? Это ложь. Их принимали без крещения по причине экономии, снисхождения к ним. Их не заставляли снова погружаться в воду трижды по обряду нашему православному, но считали, что там обряд они выполнили как надо. Но тот обряд не был благодатным. И в миропомазании должна была сойти благодать при покаянии человека и наполнить тот обряд благодатью. А сейчас придумали другое объяснение. Значит, якобы раз их принимали без крещения, значит, у них есть частичная благодать. И придумали уже новое учение о частичной благодати у еретиков. Если у них есть частичная благодать, и таинство у них как-то действует, что нас разделяет? И вот с 1980 года в Русской Православной Церкви, в нашей, решили, что в отношении католиков не употреблять больше термин «ересь». Не употреблять. Они больше не еретики стали для нас. 1000 лет были еретики, теперь мы их еретиками не имеем права называть. И значит, фактически признается, что их таинства благодатны. Их таинства благодатны. Мы просто с ними еще не общаемся в таинствах.